Бесплатное медицинское обслуживание – право гражданина России. Знать все о работе медиков – право слушателя РСН. Воспользуйтесь им. В эфире программа «Клиника».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В Москве 15 часов 3 минуты. В эфире Русской службы новостей, программа «Клиника». И ее ведущий врач-анестезиолог Аркадий Кохан.
Здравствуйте.
И врач-терапевт, журналист Алексей Водовозов. Сегодня мы проводим клинический разбор так называемых «дел врачей». От кого нужно защищать медиков? Компания по разоблачению оборотней в халатах – это соцзаказ или часть кризиса здравоохранения? Кто и за что убивает врачей? Почему преступники остаются безнаказанными? Почему коллективные обращения врачей остаются без ответа? На эти и другие вопросы мы попробуем найти ответы при помощи нашего гостя – юриста Павла Юрьевича Кантера, автора публикации по правовым аспектам реабилитации инвалидов, члена Общественного экспертного совета по развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранении при Федеральной антимонопольной службе. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Волна дел врачей и масштабная кампания в средствах массовой информации, ну, по крайней мере, по моим наблюдениям, основная вот эта последняя волна пошла с 2003 года. Ярлык «врачи-убийцы» был вытащен из пыльных архивов и прикреплен к двум врачам-реаниматологам 20-й Московской больницы и двум сотрудникам Московского координационного центра органного донорства. Их обвинили в изъятии почки у еще живого пациента, хотя действовали они по утвержденной Минздрав инструкции после того, как удостоверились, что у пациента с закрытой черепно-мозговой травмой была смерть мозга. Что тогда творилось в СМИ, ну, честно говоря, вспоминать не хочется, было достаточно страшно. Какие только аналогии не проводились и какими эпитетами не награждали врачей. Суд над ними начался в середине 2004 года, прокуратура требовала до 9 лет лишения свободы. Дважды Мосгорсуд оправдывал врачей, не находил в их действиях состава преступления. И дважды прокуратура опротестовывала это решение через Верховный суд. Только в декабре 2006 года тот же Верховный суд наконец-то убедился в справедливости решений Мосгорсуда. И врачей оправдали полностью. Академик Валерий Иванович Шумаков, к сожалению, уже покойный, который был тогда главным трансплантологом Минздрава, сказал, что в течение года после развертывания этой кампании врачей-убийц снизилось количество операций по пересадке почки на 80%. Это было связано с тем, что реаниматологи стали просто бояться, и поступление донорских органов резко сократилось. В том же 2003 году началась охота на кетаминовых ведьм, если так можно назвать, развернутая госнарконтролем. Тогда под прицел попали наркологи и ветеринары, причем последним досталось больше всего. Доходило до того, что ветеринары вызывали в офис непосредственно самой службы, вот этой госнарконтроля, якобы для лечения больной собаки. И после того, как разговор дошел до обезболивания, доктора тут же скручивали, находили у него, предположим, 0,03 грамма кетамина в ампуле и предъявляли обвинение о незаконном обороте наркотиков. Дел тогда было десятки, насколько я помню. А суды, по большому счету, даже не знали, что с ними делать, потому что это было, скажем, не прямое нарушение, это было ведомственное несогласование в документах, и даже после того, как все это привели в порядок, в соответствие между собой, очень интересное было решение суда по делу Александра Дуки. Его признали виновным, но решили не наказывать. Вот такой очень был интересный момент. Ну, и дальше дела посыпались, как из рога изобилия. Достаточно вспомнить доктора Рикунова, доктора Пилипенко, доктора Осипова и Тарусскую больницу. Причем СМИ первым делом начинают громко кричать об очередных оборотнях. Кстати, если верить средствам массовой информации, у нас в стране водятся два вида оборотней. Это оборотни в погонах и оборотни в халатах. Я в таком случае получаюсь дважды оборотнем Российской Федерации, поскольку 14 лет носил белый халат поверх погон военнослужащего. Павел, после такого длительного моего вступления у меня вопрос такой. Действительно ли идет кампания по дискредитации врачей или у меня паранойя?
Тут, мне кажется, есть все-таки несколько аспектов. Я не думаю, что есть такая глобальная кампания по устреблению врачей в государственном масштабе, как инициированной государственной властью, да. Угу. Бывают локальные кампании. Например, Тарусская больница, реаниматологи, ну, это мы потом скажем, да, Тарусская больница, реаниматологи, кетаминщики, они попали под локальные кампании, да. Такая практика...
Но кетаминщики это все-таки была российская, я бы сказал, компания.
Но она была локальная, хронологически. То есть бывает, что в регионе или в ведомстве говорят, сегодня давайте поборемся с коррупционерами, завтра с медиками, послезавтра с насильниками. Такие вот бывают действительно компании.
Чтобы выполнить план, поставить галочку, да?
Другой вопрос, что есть компания, а вот то, что это получило такой резонанс в СМИ и такое раздувание, я думаю, что тут в этом на самом деле проблема наша. Просто для нас, для людей, это кажется очень интересным. Это сразу вызывает бурю эмоций, возмущения, обсуждения и так далее. Поэтому для журналиста это жареный факт. То есть это скорее журналисты охотились за жареными фактами. Но вообще, конечно, проблема в том, что в треугольнике пациенты, врачи, власть, отношения напряжены настолько, что любой моментальный факт и вспыхивает просто пожар.
А и в этом есть, да, в этом есть, у нас такое напряжение?
В этом есть, вина нас, общества, пациентов, да, для врачей, общество это и есть пациенты, да?
Ну да.
Наша неграмотность, наша беспечность, в этом есть огромная доля вина власти с точки зрения финансирования, обеспечения медицинской деятельности и правового регулирования медицинской деятельности, вот правовых взаимоотношений пациентов и врачей. В этом есть доля вина врачебного сообщества тоже.
Понятно. Такой вопрос. Если мы говорим о неграмотности, вы знаете, я вот слышал как раз обратное, что вот количество вот это исков именно связано с возрастанием правовой грамотности населения.
Возрастание количества исков не говорит о возрастании их качества. Вообще говоря, возрастание количества исков говорит о том, что ситуация безграмотная, потому что в грамотной ситуации до исков не доходит, вопрос решается раньше.
Понятно. Мы продолжим обсуждение после рекламы.
В эфире программа «Клиника».
В Москве 15.22.
15.11.
Прошу прощения, 15.11. В эфире русской службы новостей, программа «Клиника», ее ведущий врач-анестезиолог Аркадий Кохан и врач-терапевт, журналист Алексей Водовозов. Гость в студии – юрист Павел Юрьевич Кантер, член общественного экспертного совета по развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранения ПРИФАС РФ. Мы обсуждаем дела врачей и пытаемся разобраться, идет ли целенаправленная дискредитация отечественной медицины, или это просто очередная жареная тема для СМИ. Как пример одного из таких вот странных, я бы сказал, дел, я бы хотел бы немного более подробно остановиться на деле анестезиолога Александра Рекунова из Ульяновска. Вот что я хотел бы рассказать. 23 мая 2005 года трехлетнюю Катю Гулько, подавившуюся орешком, привезли в детскую областную клиническую больницу города Ульяновска. Орех Катя вдохнула более чем за три дня до поступления в больницу. Ребенок кашлял, но родители держали девочку дома, пока у нее не появилась дыхательная недостаточность и температура. Девочку сразу забрали в экстренную операционную, которая не была должным образом оборудована, и это областная детская клиническая больница. Не было элементарного монитора для слежения за состоянием пациентов. Вообще мониторов в больнице было всего три. Один в плановой операционной, один в самолете санавиации и один в нерабочем состоянии. Не было также подходящего для удаления орешка бронхоскопа. Удалял орех бронхоскопист. Александр Рекунов проводил более общее обезболивание. Процесс этот заключается в следующем. Бронхоскопист вводит трубку в дыхательные пути пациента. В это время пациент не дышит. Потом анестезиолог подает ту же трубку газовую смесь с кислородом. То есть пациент в это время дышит. Затем бронхоскопист выполняет очередную манипуляцию. Потом его снова сменяет анестезиолог. Здесь-то и выяснилось, что подходящего бронхоскопа не было. И по показаниям бронхоскописта, он сначала выцеливал орех глазом, потом вслепую пытался достать его щипцами, потому что одновременно видеть и манипулировать бронхоскоп не позволял. Периоды, когда искусственное дыхание не проводилось, при этом были длительнее обычного, потому что не было подходящего бронхоскопа. Находящийся более трех дней в легких орех вызвал воспаление, отек, сам размягчился, увеличился в объеме и вклинился в ткань бронха. Удаление его продолжалось в течение часа и сопровождалось значительными техническими трудностями. В процессе удаления, через час, у девочки остановилось сердце. Эта ситуация была очень вероятна, если учитывать исходное состояние ребенка. Однако Александр Рекунов успешно реанимировал Катю. Операция была прекращена, и девочка переведена в палату реанимации. Орех, повторяю, удален не был. Виновным в смерти ребенка в прокуратуре посчитали анестезиолога Рекунова. Вот что сказал старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. Рекунов ненадлежащим образом отнесся к исполнению профессиональных обязанностей. Анестезиолог не выяснил у родителей Кати Гулько наличие патологии, в том числе повышенной чувствительности к гипоксии. которая у нее имелась.
Просто интересно, Аркадий, вопрос да. такой. А как можно выяснить повышенную чувствительность гипоксии? Это реально?
Это нереально, потому что такого диагноза не существует. Это
ну, медицинский, мне тоже тогда это медицинский нонсенс.
Как-то. Это медицинский нонсенс. Так же, как и названная в истории болезни у девочки перинатальная энцефалопатия.
Кроме того, это уже у взрослого ребенка.
Да. Значит, то есть 3 года прошло с момента перинатальности, а вот энцефалопатия. Значит, вот эксперты постоянно вспоминают в своем заключении перинатальную энцефалопатию. Ее тоже не существует в природе. Она есть только в понятиях советской медицины, как и пресловутая вегетососудистая дистония, дисбактериоз кишечника. Mm-hmm. Ни слова о том, что отек мозга, от которого умерла девочка, можно вылечить, если устранить его причину, гипоксию.
Если вовремя это диагностировать.
Да. Значит, впоследствии эта причина устранена не была в реанимации.
Получается так.
Да. Значит, ее невозможно было устранить. А если возможно, то почему осужден Рекунов, а не тот, кто не устранил эту причину? Александр Рекунов своей вины не признал. И это понятно, так как его вины в происшедшем не было. Он не волшебник, мановением рук не может заставить девочку жить с поврежденными легкими. Не признали его и вины и те анестезиологи, и врачи других специальностей, которые смогли ознакомиться с материалами дела и получить информацию от коллег из Ульяновской больницы. Скорее всего, случай был безнадежный.
Вот, да, безнадежным вот. Вообще? Или вы если знаете, бы было специальное оборудование? Вот
если скажу, бы было если специальное бы. Оборудование, тогда, может быть, ситуация повернулась бы и по-другому. Но девочка поступила в крайне тяжелом состоянии. У нее практически спалось одно легкое. Там в этом легком развилась пневмония. У нее была температура, интоксикация и дыхательная недостаточность.
То есть сам орех уже большой роли не играл.
Сам орех
он
уже
запустил целый ряд патологических
процессов. Он запустил процесс, который, скорее всего, у такой девочки в таком возрасте с такой патологией остановить было крайне сложно. В ответ на судебное решение группа российских и зарубежных медиков направила письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. Уголовное наказание Александра Рекунова врачи расценили как попытку переложить всю ответственность за состояние системы здравоохранения в стране на плечи рядовых врачей. В основу обвинительного заключения положен медицинский нонсенс, повышенная чувствительность к гипоксии, говорится в послании к президенту. Этого понятия вы не найдете ни в одном медицинском учебнике. Можно говорить о повышенном риске развития гипоксии, однако для этого ребенка должен быть, как минимум, порог сердца с тяжелыми нарушениями кровообращения, которого, как известно, у Кати не было.
Ну, понятно, то есть для этого требуется определенное состояние.
Да. Вот. И Рекунов был осужден, страдает вопиющей некомпетентностью и сам эксперт. И, кроме того, этот эксперт не был приглашен в суд. Письмо подписали 55 врачей. Кандидатов и докторов наук. Даже один член-корреспондент РАМН. Они работают не только в России, но в Германии, США, Украине, Беларуси, Израиле и Аргентине. Однако это письмо осталось без ответа. Мы не получили никакого ответа, никакой реакции ни из одного государственного органа на это письмо. Значит, представители прокуратуры, в свою очередь, заявили журналистам, что довести до суда дело Рекунова стоило немалых усилий. Из-за солидарности врачей следствие время от времени заходило в тупик. В новой попытке докторов защитить коллегу прокурор тоже видит лишь проявление корпоративной этики. Вот это была единственная реакция на письмо. Но то, что прокурорские работники считают корпоративной этикой, на самом деле просто незнание предмета.
Понятно. Павел, есть какое-то мнение по этому делу?
В принципе, Аркадий сказал все правильно, и мне самому, как юристу, приговор тоже кажется весьма странным. Ведь всегда, в любом случае, человек может быть осужден лишь при наличии его вины. Вина бывает умышленная, бывает умысел. Ну, об умысле врача Рекунова, естественно, речи не шло и идти не могло. Значит, вина неосторожная, но вина неосторожная, она все равно должна быть вина. Она неосторожная вина все равно должна отличаться от случайного стечения событий. И я не вижу неодолимой внешней силы. В приговоре я не вижу, что же именно не сделал Рекунов, что же именно, в чем выразилась конкретно его небрежность и в чем причинно-следственная связь.
Ну да, то есть что он сделал неправильно, не сделал.
Допустим, он не узнал заранее, что у девочки это перинатальная энцефалопатия. Не факт, что ему родители сказали бы об этом в такой ситуации, вспомнили бы, но даже дело в другом. Но хорошо, но вот он знал бы, что у нее перинатальная энцефалопатия. В чем бы должны были отличаться его действия? Что
ни
бы он
в чем,
делал?
Ни в чем.
Все равно, как я понимаю, он процесс излечения бронхов он контролировал выбрал, исходя по конкретной обстановке. Uh-huh. Но, наверное, мы после прервемся сейчас, да?
Да, мы сейчас прервемся, сейчас. После перерыва продолжим. В Москве 15 часов 21 минута, в эфире Русской службы новостей, программа «Клиника». Ее ведущий врач-анестезиолог Аркадий Кохан и врач-терапевт, журналист Алексей Водовозов. Гость в студии юрист Павел Кантер, член Общественного экспертного совета по развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранения при ФАС РФ. Мы обсуждаем дела врачей и пытаемся разобраться, идет ли целенаправленная дискредитация отечественной медицины, или это просто очередная жареная тема для средств массовой информации. Мы начинаем принимать звонки наших слушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира 788-107-0. Звоните. А сейчас Павел продолжит свой рассказ.
Продолжу свою мысль по делу Рекунова. Да. И в этом смысле, с этой точки зрения, приговор является странным, потому что совершенно не объяснено в приговоре, насколько я понимаю, неизвестно на самом деле, в чем конкретно выразилось, что должен был бы сделать иначе Рекунов, чтобы не наступило вот эти вот ужасные последствия. Но есть и другой момент, о котором тоже нельзя забывать. Врачи много говорят, и, видимо, говорят правильно о том, что больница была недооборудована, что не было необходимого оборудования, необходимых возможностей для проведения операции. А что, Рекунов этого не знал? Знал.
Да,
он знал. Какие конечно. Действия он предпринял в связи с этим, чтобы обезопасить? Ну, да, пациента, понятно, что делать нечего, надо спасать любой ценой. Какие-то действия предпринял Рекунов, чтобы обезопасить себя? Он разъяснил вот это обстоятельство пациенту, его родителям? Или, может быть, он ранее до этого обращался там в Минздрав, кричал, требовал, говорил, что не хватает оборудования, нет возможности проводить операции, мы доиграемся до беды. Делал этого Рекунов? Нет, этого не делал. Почему он этого не делал? Я, наверное, позже могу об этом еще сказать.
Ну, здесь мы, да, сложно сказать точно.
Есть такое понятие, как охранительная медицина, да, то есть когда врач совершает необходимые действия для того, чтобы обезопасить себя на будущее. Этого не сделал Рекунов.
Давайте послушаем звонок. Да, мы слушаем вас. Добрый день.
Да, добрый день.
А как вас зовут?
Антонина.
Очень приятно. Слушаем вас.
Да, понятно. Бывает, что врачи не виноваты, как говорится. Но хотелось позвать врачам, чтобы они лучше вникали во все.
Понятно. Спасибо. Слушаем еще один звонок. Да, слушаем. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Сергей.
Очень приятно.
Я вот буквально на этой неделе вывихнул сильно ногу, попал в травмпункт. Ну, сделали снимок, все как положено, после того, как я там полтора часа посидел, наложили лангетку. Боль не переставала, я посидел полчаса там в приемной, пошел опять к доктору, говорю, у меня что-то нога прям пухнет. Он снял еще раз, посмотрел, почесал бороду и сказал, нет, наверное, на такую травму лангетку не надо, давай-ка мы тебе бинт положим. Вот если бы я был бы, ну, скажем так, чуть менее культурный, чем я есть, нот бы я ему сломал, это однозначно.
Ну, это, конечно, тоже не выход. Хорошо, спасибо за звонок. Слушаем еще один. Да, слушаем, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Скажите, меня зовут Ирина.
Очень приятно, слушаем.
Скажите, пожалуйста, а о чем думали 3 дня родители, когда ребенок подавился?
Вот сейчас мы поговорим об этом, спасибо.
Да, вот последний звонок и предпоследний, они связаны, да? То есть мы видим, что сами пациенты небрежно относятся к своему здоровью, затягивают с обращением к медицинской помощи, чуть что готовы поломать врачу нос, да? То есть врач еще должен так реагировать, чтобы ему нос не сломали, так вести себя с пациентом, да? Но в то же время винят врачей. Да, то есть, конечно, это очень печально, но опять-таки скажем, что Рекунов не поднимал вопрос этот в суде, да, этот вопрос не рассматривался судом. На самом деле можно было бы акцентировать вопрос на том, что, что смерть девочки находится в причинно-следственной связи не только с поведением Рекунова, но и поведением врачей.
Но этот вы вопрос, понимаете, как? Это, наверное, понимаете? Вопрос все-таки не к самому Рекунову, а к его защите.
Это вопрос к защите Рекунова, это вопрос к суду. В конце концов, это и вопрос к обвинению Рекунова, потому что обвинение обязано устанавливать все факты, как свидетельствующие за, так и против.
В том-то
да?
и дело, а виноватым был только один человек.
А виноватым был назначен
но
один
мог
человек.
Но мог ли Рекунов, мы это, во-первых, точно не знаем, поднимал он этот вопрос в суде или не поднимал, потому что протоколы мы не читали. Вот, поэтому сказать об этом сложно.
Давайте послушаем еще один звонок. Да, добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Это Андрей из Москвы.
Очень приятно, слушаем.
Знаете, мне иногда просто жалко врачей, которых вот так вот обвиняют, потому что действительно очень многие вещи, когда не зависят от врачей, докторов. С другой стороны, я сам работал в медицине в 80-х годах. Я знаю, что иногда врачи достаточно вот небрежно относятся к больным.
Ну, понятно, да, и врачи бывают разные, и пациенты. Спасибо. Слушаем еще один звонок. Да, слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Николай.
Очень приятно, слушаем вас.
Я вас хочу вот обратить ваше внимание, к сожалению, в вашей студии нет представителей Комитета здравоохранения Москвы. Я врач скорой помощи. Mm-hmm. Вот сейчас на станции скорой помощи, ну, вы все знаете, что имеются стандарты оказания медицинской помощи.
Да.
Вот такое нововведение, что ли, или отсебятина на станции скорой помощи. Знаете, вот бригада, если приехал на вызов, угу, то через полчаса, так, значит, начинаются все беспокоиться. И бригада должна отзваниваться, что она еще на вызове. Не важно, на какой вы вызов вы приехали. На кровотечение, на падение человека с высоты, на кардиогенный шок, на кардиогенный коллапс или просто на температуру еще у больного вы должны через полчаса отзваниваться. Иногда врач ездит один. Угу. И вот, понимаете, начинается дерганье вот это вот.
Понятно, понятно. Вот. Спасибо, я коллега, спасибо за звонок. Извините, тут уже, да.
А я вот хотел спросить вот уважаемого врача, а почему он считает, что это мы должны довести до Комитета здравоохранения? Почему он сам, коллектив скорой помощи, какие действия предпринимает для того, чтобы довести об этой проблеме?
Позвольте вам возразить.
Давайте.
Вот письмо по поводу Александра Рикунова. 55 человек, не самых последних, как говорится, на планете. И какая реакция? Никакая.
Потому что
никакого
оно одно.
Ответа.
Потому что оно одно.
Да.
Потому что оно одно.
Понятно. Так, давайте еще. Звонков пока больше нет.
Звонки есть.
Есть.
Мы будем отвечать.
Да. Слушаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Михаил.
Очень приятно. Слушаем вас.
У меня такая проблема у сынишки. Что-то 22 года ему. И вот совсем недавно у него какой-то... как сказать, ну, трясло его очень сильно, без повышения температуры и без увеличения пульса и всего.
Но это, скорее всего, нужно врача вызывать вам и с ним разговаривать.
Мы вызывали скорую, но сказали, валерьянку, что ли, ему дали.
Ну, понятно, но в любом случае нужно найти врача, который сможет вам помочь.
Мы не консультируем в эфире, да, это бессмысленное занятие.
К сожалению, ну и тем более, что случаи, они разные бывают, мы не всегда сможем... точно сказать, что происходит. Слушаем еще один звонок. Да, слушаем, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Вадим.
Очень приятно, слушаем.
Вот у меня такой вопрос. Ну хорошо, ну а почему же тогда не взялись за эту операцию, если у них не было необходимого оборудования для этой операции? То есть это уже они шли на такой риск прям, да, вот по поводу Орешкова?
Хорошо,
то
понятно.
То есть не оказывать помощь совсем?
Да.
Вы что предлагаете?
Нет, понятно, что они не могли не взяться за операцию, это понятно, но они могли обезопаситься на самом деле в некоторыми юридическими методами.
Павел, но они были обязаны что-то предпринять?
Конечно, они обязаны были предпринять. Они не могли отказать пациенту, но они могли довести до всех о ситуации.
В смысле, до всех?
До пациентов и до начальства своего.
Вы знаете, Павел, я вот как человек, который неоднократно, так сказать, обращался к начальству с требованием того или иного оборудования, могу вам сказать, что это, как правило, бессмысленное занятие.
Оно бессмысленное в смысле получения оборудования, но когда вы окажетесь под судом, то вот эти факты этих обращений будут очень свидетельствовать
вашу
пользу.
В общем-то, нам всегда говорили, и преподаватели все остальные, что все документы мы пишем исключительно для прокурора.
Исключительно, конечно, для прокурора.
Это правда.
Да. Да. Увы, это так, это такая грустная действительность.
Понятно, но в любом случае, понимаете как, есть же неотложные ситуация, то есть когда нужно сначала действовать, а потом объяснять. Либо это будет кто-то объяснять еще дополнительно.
Нехватка оборудования возникла не в момент поступления пациентки.
Ну, это понятно. Хорошо. Сейчас на русской службе новостей новости. Мы вернемся после перерыва.
В эфире русской службы новостей, программа «Клиника» и ее ведущий врач-анестезиолог Аркадий Кохан и врач-терапевт, журналист Алексей Водовозов. Гость студии – юрист Павел Юрьевич Кантер. Мы обсуждаем дела врачей и пытаемся разобраться, идет ли целенаправленная дискредитация отечественной медицины, или это просто очередная жареная тема для средств массовой информации. Я бы хотел сейчас представить вам дело Андрея Липмана, профессора-акушера из медицинской академии. Вот что было написано в средствах массовой информации 23 апреля 2008 года. «Москвич собирался убить профессора гинекологии. На чьем столе умерла его дочь». Мосгорсуд сегодня оправдал москвича Игоря Брежо, которого обвинили в покушении на убийство профессора одной из столичных клиник акушерства и гинекологии. Как передает и Тартас со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда, Брежо считал профессора виновным в смерти его новорожденной дочери. В августе 2005 года в клинику в связи с угрозой преждевременных родов поступила жена Игоря Брежо. Кесарево сечение матери проводил профессор Андрей Липман. Спустя полтора часа после рождения младенец скончался. Внимание! Контрольно-экспертная комиссия из 9 профессоров заключила, что врач действовал правильно. Однако родители посчитали, что он отнесся к своим обязанностям халатно и в течение почти 2 лет пытался добиться справедливости в прокуратуре и судах. По версии следствия, весной 2007 года Игорь Брижо, отчаявшись наказать законным путем тех, кто, по его мнению, виновен в смерти дочери, пытался нанять киллера. Однако потенциальный убийца, по развенчанной присяжными версии следствия, получивший заказ на устранение профессора за 11 тысяч долларов, сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. Роль следующего киллера, как утверждало следствие, сыграл сотрудник милиции, которому Брижо вручил задаток в 65 тысяч рублей. 5 мая 2007 года подозреваемый был задержан. Как сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, оправдательный приговор вынесен на основе вердикта присяжных. Из 12 заседателей 7 сочли его вину. Недоказанный. Судом он оправдан. Так что же, скажите, Павел, можно убивать врачей безнаказанно?
Про конкретное дело говорить довольно сложно. Тем более, что понятно, что суды присяжных, они... склонны к оправдательным приговорам, особенно если на самом деле человек не был убит, да, все-таки, слава богу, да. А во-вторых, когда, ну, убийцу можно понять. Это понятно. Но вообще, на самом деле, ситуация в этом смысле ужасная. Я вот вчера, обсуждая сегодняшнюю программу с одним своим товарищем, который работает тоже в сфере реабилитации инвалидов, и сказал ему, что вот ему врачи жалуются, что их сажают в тюрьму. Он сказал, врачи должны радоваться, что их сажают в тюрьму, потому что если бы врачей не сажали в тюрьму, их просто бы стали убивать. Да?
Понятно.
То есть поэтому...
Невеселая перспектива.
Невеселая перспектива. Но вот у меня почему-то такое впечатление, что если бы на месте москвича Брижо оказался Рекунов или, скажем, доктор Пилипенко, то суд бы однозначно вынес ему обвинительное заключение.
А вот я считаю, что если бы этот Брижо был уверен, что он может добиться справедливости и что государственная система его защищает... Он бы не стал убивать.
А в чем он не добился? Да, в чем справедливость? Два года пытался
этого добиться. Медицина, к сожалению,
я верю, что в данном конкретном случае
профессор
Липман не виноват.
Но Брижо не чувствовал, что система его защищает.
Да, понятен.
Если бы он чувствовал, что система его защищает,
потом бы удовлетворился
этим решением.
Да, мы слушаем, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Раиса Николаевна, я хотела бы Павла, ведущего, попросить. Видите, звонил врач скорой помощи Москвы. Москва рвачеством занимается здравоохранением. Посадили сейчас, там 9 лет дали за все эти безобразия. А что касается врачей, большинство относятся к работе, я бы сказала, с прокладкой. В это время я привезла маму 20 лет тому назад.
Понятно, спасибо, понятна проблема. Ну, действительно, в медицине свои проблемы существуют. Безусловно, мы живем не на какой-то отдельной планете, потому что, ну, если у нас есть системные проблемы во всей стране, то, естественно, они будут и в здравоохранении. Это и проблемы и с обучением, с тем, кто идет, по каким мотивам идет в медицину. К сожалению, естественно, будет и нехватка лекарств, потому что самое главное, что у нас почему-то люди напрямую ассоциируют, вот именно есть врачи, все, значит, они во всем виноваты. Но медицина и здравоохранение – это две огромные разницы, потому что над медициной в здравоохранении существует еще целая чиновничная прослойка огромная, существуют снабженцы, существуют сангигиенисты и так далее, то есть существует множество других служб. То есть здравоохранение вот, это не обязательно
вот,
врачи.
Вот и возникает у меня такой, да. Я бы сказал, риторический вопрос. Почему, скажем, в том же деле Рекунова, на котором более-менее подробно остановились, не были наказаны люди, которые обязаны поставлять необходимое медицинское оборудование?
Кстати, а вот кто обязан, кто отвечает за обеспечение?
Вот я честно говоря, не знаю. Я бы в такой ситуации обращался бы к главному врачу с
вопросами. Павел, вы не в курсе?
Вот
за обеспечение больницы.
Я объясняю вам, что происходит. Департамент образования формирует заявки.
Здравоохранение,
естественно, прошу прощения. Да, формирует, исходя из своих соображений, заявки на то, что как бы нужно провести.
Понятно.
Да? Ну, то есть... Ему выделяется на это бюджетное... Обращается с этим в казначейство, выделяется бюджетное финансирование на это,
или закупается. Или не выделяется,
закупается и так далее. Но все-таки... Сейчас я хочу это сказать. Понимаете, вы должны понимать психологию чиновника, психологию управленца. Ему всегда не делать, ему всегда легче.
Это понятно.
Если он считает, он сидит, и
мысль,
он не видит...
Понятная.
Нет, вы не поняли мою мысль. Он сидит, и он не видит жалоб, он не видит проблем. Угу. Он считает, что все хорошо. Если бы врачи постоянно бы жаловались ему, если бы врачи постоянно бы говорили о том, что есть нехватка, что он в этом виноват, что они будут жаловаться на него, что он не дает,
то
он
бы ощущал это как проблему. Вы знаете, архангельские врачи вышли на площадь.
Да,
чем, это, знаю,
чем это кончилось? А мы знаем.
Да, а мы знаем, это... ничем не кончилось.
Понимаете, Рекунову тоже было бы проще написать, девочка в данной ситуации не перенесет общее обезболивание, подготовить, перевести в реанимацию. Умыл руки, я уверяю, он был бы не виноват ни в чем.
Конечно. Ну, и вот. При этом еще взять с родителей.
Да. Отказ, и при этом еще взять отказ с родителей. Объяснить их, запугать, это очень просто делать.
Он раньше бы должен был бы, может, не Рекунов, может, медицинское сообщество этой больницы должно было бы раньше как-то предпринять какие-то действия в связи с этим.
Понятно, мы вернемся после рекламы.
Людям о людях в белых халатах. В эфире программа «Клиника».
В Москве 15 часов 41 минут. В эфире русской службы новостей программа «Клиника». Ее ведущий врач-анестезиолог Аркадий Кохан и врач-терапевт, журналист Алексей Водовозов. Гость в студии юрист Павел Кантор. Мы пытаемся разобрать, что происходит с делами врачей, есть ли какая-то целенаправленная кампания по дискредитации медицины или... Это просто охота СМИ за жареными фактами. Что вообще в этой связи делать? Аркадий, вот у вас был хороший вопрос.
Вопрос у меня к вам, Павел, вот какого характера. Существует в нашей стране многочисленное общество защиты прав пациентов. И, как всегда, как правило, в 100% случаев их действия направлены против врачей. Они подают в суд на врачей. Я не говорю, что не всегда незаслуженно. Но ни разу я не слышал, чтобы общество защиты прав пациентов или там Лига прав пациентов обратилась с иском к чиновнику, который не обеспечил больницу необходимым оборудованием, к организатору здравоохранения, который не может это организовать. Почему это происходит?
Потому что нет ассоциации защиты прав врачей.
Вот.
Понимаете?
Вот. Да.
Потому что пациентов можно понять, они пострадали, получили вред, страдания, и они хотят его защитить. А врачи хотя бы из чувства просто самосохранения должны были бы объединяться и действовать с тем, чтобы обезопасить себя, в том числе и через нормальное обеспечение и так далее.
Увы, этого не происходит.
Нет,
не происходит.
Мы слушаем звонок. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Андрей Ильич.
Слушаем вас.
Анестезиолог, реаниматолог, Москва. Правда, в прошлом, но не пенсионер.
Ну, бывших врачей не бывает.
Слушаем здравствуйте, вас. Коллега.
Да, вы правы.
Слушаем
Значит,
вас.
По доктору-анестезиологу отнюдь в его обязанности не входит обеспечение эндоскопическими приборами. Это дело эндоскопической службы. Он обеспечивал одно. Я очень много работал с эндоскопистами. Мое дело... поддерживать жизнедеятельность организма и обеспечивать вентиляцию, что доктор и делал.
Совершенно
понятно.
Верно. Совершенно
спасибо, верно. Коллега, спасибо за звонок. Слушаем дальше. Слушаем, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Татьяна.
Слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, почему врачи в какой-то ситуации, в определенной, лгут, изворачиваются и лгут прямо в глаза.
Понятно, тому, понятно.
Кто
сейчас мы спросим.
Близкого человека.
Я понимаю, сейчас спросим. Сейчас. Павел.
Мое мнение довольно будет парадоксальное, потому что врачи боятся.
А чего они боятся?
Они боятся чиновника.
Чиновника?
Они боятся чиновника. Они знают, что если они расскажут пациенту, что его родственник страдает и умирает из-за того, что у него не хватает оборудования, не хватает медикаментов, а тем более напишет это пациенту, то пациент побежит жаловаться в здравоохранение, ну, в управление здравоохранения.
То есть, получается, проще принять удар на себя?
Да, проще принять удар на себя. Врач боится чиновника больше, чем пациента. Я это вывел из разговоров с врачами довольно...
Позвольте небольшой пример, вот, так сказать, дополнение. Один из подписантов этого пресловутого письма, о котором здесь упоминалось уже, в каждый раз в истории болезни пациента записывал. Отсутствует необходимое такое-то оборудование, отсутствует. Ему создали условия в больнице работать такие, что он вынужден был уехать в другой город.
Правильно, он вел себя совершенно верно с юридической точки зрения, и как должны себя вести все врачи. Но он был один, и поэтому было проще выпихнуть его.
Да-да, если знаете, себя у руководства все... больницы, да, я в прошлом сам руководство, у руководства больницы есть очень много рычагов воздействия, вы понимаете? И можно на каждого врача, вот даже если их будет много... Можно на каждого найти свой индивидуальный рычаг.
Можно найти, но если таких врачей будет много, то, может быть, руководство больницы задумается, что стоит что-то поменять в системе.
Например, врачей всех поменять.
Да, вы знаете, это на самом деле иногда проще. Слушаем еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Я бы хотел рассказать о том случае. Я вот столкнулся с врачами.
Угу.
Все говорят, врачи, там чиновники. Но, как правило, это же все люди. Вот
конечно.
Я столкнулся с таким фактором, что более 20 лет назад я потерял сына по вине врача. Точнее, по его бездействию. Он угу. просто не приходил. Ребенок у меня заболел, и как вводится с температурой в это приемное отделение, не разрешают приходить с больным ребенком. И вызывали врача на дом. Врач угу. два дня не приходил, на третий день мы отправились с больным ребенком непосредственно в детскую поликлинику. Но на нас там нашумели, но после скандала ребенка осмотрели, приняли, сделали укол, отправили домой. Сказали, ждите, к вам приедет скорая.
Угу.
Ну, в общем, скорая отвезла его в реанимацию, исход был ясен. Но по прошествии нескольких лет я смотрел передачу «Времечко», была такая передача,
угу.
и там жаловалась женщина тоже, что ребенок заболел, был с температурой, врач не приходил, она отправилась с ребенком также в детскую поликлинику.
То есть история повторилась, как я понимаю?
Нет, нет, ну и слушайте меня дальше. И в регистратуре сказали, женщина, вы что, вы, говорит, издеваетесь над нами? К вам врач приходил, вот за полной картой, вот назначенное
лечение. Понятно, проблема понятна. Понятно, проблема.
Ну, здесь
Павел.
Речь, конечно, идет о явном правонарушении со стороны врача, фальсификации документации, я так понимаю.
Вот смотрите, у меня такой вопрос. Не во всех поликлиниках укомплектованы штаты достаточно. Не во всех поликлиниках достаточно врачей для того, чтобы обеспечивать одновременно и вызовы, и прием. Если вот эта ситуация с тем, что врач не пришел, была связана с тем, что он физически не смог прийти, есть в этом вина врача?
Ну, в этом, конечно, нет вины врача. В этом
то есть вот как ему выбрать?
В этом есть вина врача.
У него есть там, предположим, 50 вызовов.
В этом есть вина врачебного сообщества, что руководство здравоохранением уменьшает и уменьшает недоуковляют больницы и не
нет,
видит...
Наверное,
а может быть,
не,
а может, не только врачебного сообщества?
Не только, не только.
А вообще общество, которое живет на одной седьмой части суши?
Да, это понятно, но просто чиновнику уже кажется, что все нормально, никто же не жалуется. А мы еще им ставочку снимем. Опа, опять никто не жалуется, тишина. А мы им еще ставочку срежем.
А вот один пожаловался, мы его и уволим.
Один пожаловался, мы его и уволим, понимаете?
Ясно.
А если бы существовала ассоциация, врачебная ассоциация, реально действующая, реально обеспечивающая права врачей, которая реально бы забила тревогу до того, как врач не пришел?
Знаете, у нас есть ассоциация, у нас там есть, например...
Я с ними сталкивался, они не работают.
Они не работают совершенно, да.
Извините, они не работают.
Понятно. Слушаем еще один звонок. Да, вы в эфире, здравствуйте.
Простите, у нас разговор прервался, вы не дослушали меня. Но весь смысл в том, что он, не приходя к пациенту, заполнял...
Мы поняли,
наша передача не обеляет врачей. Мы пытаемся разобраться, где они действительно виноваты.
Я говорю, что, конечно, когда речь идет о прямой фальсификации документации, это вина в фальсификации.
Конечно,
это даже без вопросов. Если он физически не смог прийти, это одно. Если он подделал документы, это другое.
Это совершенно другое. Да, слушаем вас в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Наташа.
Слушаем вас.
Будьте любезны, скажите, вот пароксизмальная, правильно я выражаю?
Да, пароксизмальная
аритмия,
тахикардия, да.
Да, скажите, как обращаться с наркозом? Мне сказали, что нужно осторожно. Мне вот
простите,
сейчас...
пожалуйста, мы не консультируем по телефону.
Да, к сожалению, это немножечко не по теме передачи. Слушаем вас в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Владимир.
Слушаем вас.
Значит, я знаю, что время очень надо экономить, но я быстренько. Мне очень везло с врачами. Вот врачи старшего поколения, они до того преданные, понимаете? У меня было серьезное, так сказать. Они звонили из дому в выходные. Мне это очень. Это ведомственная больница была. Ведомственная.
Да, есть
но,
такое.
Сейчас,
есть.
Минуточку. Но однажды я попал в городскую муниципальную, чисто случайно. Отношения, лекарств нет. И клятва Гиппократа превратилась...
Отношения или лекарств нет? Это все-таки разные вещи получается.
Почему? Вы не отключайте. Дело в том, что мы сейчас копаемся. Виноват врач, не виноват. Виноват выше. То есть вы понимаете, довели...
конечно. Об этом и речь.
Об этом и речь. Понятно. Мы продолжим после рекламы. В Москве 15 часов 51 минуты. Мы завершаем программу «Клиника». Ее ведущий врач-анестезиолог Аркадий Кохан и врач-терапевт, журналист Алексей Водовозов. Мы сегодня с нашим гостем, юристом Павлом Кантером, пытались выяснить, что вообще у нас происходит в нашей медицине в плане дел врачей. То ли это целенаправленная какая-то дискредитация, то ли это просто ошибка системы, скажем так, системные все это проблемы. Аркадий, вот у вас был очень
хороший пример. Да, в ответ на вопрос слушательницы привести один пример из истории одной московской больницы. Это было несколько лет назад. Ночью поступил молодой человек с ножевым ранением, истекающей кровью, и его мама, так сказать, сопровождение, она его сопровождала, она была не пациентка, пациентом был он. В больнице необходимой крови редкой группы не оказалось. И тогда, чтобы, так сказать, не заказывать всю эту долгую историю, так сказать, не, все эти бумаги не двигать, врач лечащий предложил матери лично съездить на станцию переливания крови, за свои деньги купить там ампулу крови и привезти. Ну, не крови, а эритроцитарной массы, это не имеет значения. Она это сделала, кровь перелили, пациент выжил, после чего мама написала жалобу главврачу на то, что ее заставили тратить собственные деньги на лечение сына. И стоимость крови вышли из зарплаты у врача, который это предложил. Вот поэтому врачи и врут.
Понятно. Поэтому врачи и врут. Кстати, нечего и говорить, разумеется, что эта вычета из зарплаты врача была незаконна, это само собой понятно, да? И то, что никто этому не возмутился.
Это вам понятно.
И что врач этому не возмутился, потому что он не хотел для себя еще больших проблем.
Конечно, понятно. Слушаем звонок. Да, слушаем, вы в эфире, здравствуйте.
Так. Здравствуйте.
Слушаем, да, здравствуйте.
Меня зовут Михаил.
Слушаем вас.
Я бывший участковый врач, работал педиатром 8 лет.
Здравствуйте, коллега, слушаем.
Вот по поводу дел врачей сразу приходит на ум пресловутый Александр Саверский.
Да,
прав пациентов.
Мы просто не хотели это имя упоминать в эфире.
Человек афоризмов. Например, медицина – это технология.
Да.
То есть стандарт, его надо выполнять, все.
Лично мне он сказал, что он в течение 15 минут изучает историю болезни, ему все становится ясно.
Да.
При этом он не врач.
Я понимаю, ему стандарты нужны лично ему в первую очередь. Ему так будет легче. Они ему жизненно необходимы.
Конечно, конечно. Как иначе сравнивать? Понятно. Спасибо большое за звонок. Я вот хотел как раз на эту тему сказать, что многие наши пациенты считают, что медицина это нечто такое... похожая на математическую науку, то есть она абсолютно точная, в ней все известно, и врачи просто не хотят ничего делать. На самом деле, если разобраться, то, собственно, медицина наукой стала буквально недавно. Вот так, если быстренько пробежаться по некоторым датам, скажем, эра антисептики началась только в конце 19 века, 1867 год, когда Джозеф Листер начал применять карбовую кислоту после работы Игнаца Земельвейса. Рентген, то есть лучевая диагностика, появились в 1895 году. И распространилась по миру она только где-то к 1919-му. В 1909 году началась эра химиотерапии. В 1941 году началась эра антибиотиков. В 1973 был изобретен МРТ. И только в 90-е годы, то есть буквально вот вчера по историческим меркам, вообще секунду назад, началось становление доказательной медицины, которая идет до сих пор. Вот это вот доказательная медицина, то есть медицина, основанная на научных доказательствах, на научных фактах, когда более-менее разрабатывать какие-то критерии, скажем, эффективности методик, эффективности препаратов, эффективности, там, не знаю, операций, когда что-то можно начать оценивать.
Не могу не дополнить. Общее обезболивание началось в 1846 году, да. 16 октября.
Да. То есть, по большому счету, всем основным методикам, которые применяются в медицине, меньше 200 лет. Да. То есть, мы еще ничего не знаем на самом деле.
У нас есть еще звонок.
Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Валерий Иванович, что представляется? Валерий Иванович.
Слушаем вас.
Я профессиональный военный.
Слушаем.
Алло.
Алло.
Врач.
Алло, слушаем вас. Да, сорвалось. Слушаем. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да, слушаем
вас.
Добрый день. Добрый день, как вас зовут?
Жанна Викторовна.
Слушаем.
Врачи стали убийцами после расстрела 93-го года. Даже газеты...
Понятно, так. понятно. Может быть.
Прошу политического смысла не искать. Да.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем.
Вот, замечания большие, конечно, к врачам. Вот я делал, ну, пожилой уже, водителем давно работаю. Катаракту.
Вы рассказывали это на этой истории.
Да-да-да, мы уже, да, с вами встречались. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, слушаем вас.
А я вот еще хотел вот небольшую проблему.
Представьтесь, пожалуйста.
Оборудование, допустим, поставят врачам.
Представьтесь, пожалуйста.
Вадим.
Ага. Да-да, слушаем.
Вот оборудование, допустим, поставят. А умеют ли они им пользоваться? Ведь где они ни курсы не проходят, ничего повышения квалификации. Многие врачи, особенно терапевты,
После института вообще почти ничего не проходит, старыми таблетками кормят, извините.
Понятно.
А вот ассоциация врачей и должна следить за профессиональными стандартами своей
области. Ну, по большому счету, да. У нас дефицит врачей, по большому счету, в Российской Федерации составляет 46 тысяч человек. То есть вот это вот то количество врачей, которое нам не хватает. Правильно сказали, что у нас в основном люди пожилого возраста, вот от 41 до 60 лет, это 55% врачей. Большая часть из них не проходила после дипломного образования вообще никогда. Причем 41% опрошенных, вот проводился опрос, не могут его пройти потому, что их некому заменить на работе. А у 38% на это нет денег.
Да, это же платно, кстати, действительно.
Да, вот.
Надо не помнить об этом.
Конечно, да. То есть вот опять получается, что это проблемы не только нашей страны, на самом деле. Аркадий, у вас по штатам данные, нет? Что, не было?
По штатам данные? Да. В каком плане?
Вот именно по этим проблемам, по аналогичным проблемам. Ну, хорошо. Значит, вот есть данные такие, что в тех же Соединенных Штатах годовые затраты на здравоохранение 2 триллиона долларов. 50 миллионов человек не имеет медицинской страховки. Никакой. По мнению представителей Американской медицинской ассоциации, стоимость услуг очень высокая из-за ненужных исследований процедур, которые врачи проводят, боясь судебного преследования по возможным обвинениям в халатности. И чтобы избежать излишней траты денег, вот американские врачи, ассоциация, Американская медицинская ассоциация, причем она имеет очень достаточно большой
там
вес.
Там.
Они предложили президенту Обаме сократить максимальную планку выплаты по искам. Обама отказался.
Ну, естественно, это невозможно. Но совершенно верно, что в США тоже очень много проблем в медицине. Если мы говорим про очень хорошо функционирующую медицину, это скорее где-то Европа, там Скандинавия. Вот, там, uh-huh. там как бы ситуация врач, пациент, чиновник урегулирована наилучшим образом. В США тут тоже не идеал.
Ну, в Штатах, совершенно. Потому что еще вмешиваются страховые компании.
Ну, у нас они тоже вмешиваются.
Ну, пока еще не в той степени.
К сожалению, это скорее плохо.
Вы знаете, это, наверное, к счастью.
Хорошие страховые компании хорошо, плохие страховые компании плохо.
Ну, знаете, это всегда так хорошо, потому что хорошая медицина – это хорошо, ну, вот, а плохая медицина – это плохо.
Подводя итог нашей передачи, мне хочется сказать, что, уважаемые коллеги, если мы не будем объединяться, если мы не будем защищать свои интересы, если мы не будем активно двигать нашу медицину вперед, то ничего у нас не получится.
Будьте здоровы.
Всего хорошего.
До свидания.
Русская служба новостей.